Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы закончим изучение послания к филиппийцам. Это письмо, переданное верующим в городе Филиппы с неким Эпафродитом, апостол Павел написал с двоякой целью. Во-первых, он хотел поблагодарить филиппийцев и, во-вторых, дать им наставление. Эти две цели прослеживаются в ходе всего послания. Даже в последнем отрывке, благодаря филиппийцев за пожертвования, Павел вводит рассуждения, полезные в плане научения. Он говорит об умении быть довольным тем, что у него есть, он признается, что жил и в скудости, и в изобилии, и понял, что может все во Иисусе Христе. Павел также напоминает филиппийцам, что их щедрость им же на пользу, и сравнивает их участие в его нуждах с благовонным курением, которое приносилось в храме как жертва, благоугодная Богу. И, наконец, в конце послания апостол Павел произносит слова приветствия и благословения. Итак, давайте вместе с доктором Маги приступим к изучению последнего отрывка «Послание к филиппийцам». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение послания апостола Павла к филиппийцам. Мы начали изучение этой книги с обсуждения философии христианской жизни. Затем мы рассмотрели образец христианской жизни, а также награду, получаемую христианином уже в этой жизни. Теперь настала очередь поговорить о той силе, которая необходима нам для того, чтобы жить этой христианской жизнью. Дело в том, что все остальное будет бессмысленным и бесполезным, если у нас нет сил, чтобы воплотить все это в жизнь. Никакая жизненная философия не будет нужна, если нет силы, чтобы воплотить ее, эту философию, в жизнь. Любой образец достойной жизни будет бесполезен, если нет силы, чтобы построить жизнь именно по этому образцу. Награда не имеет смысла, если мы не в состоянии достичь намеченной цели. Так что сила играет колоссально важную роль. В этой главе мы с вами увидели, что источником данной силы является радость, а секретом этой силы — молитва. В самом конце этой главы апостол говорит о том, что во Христе истинный верующий черпает удовлетворение и радость, независимо от окружающих его обстоятельств. Прочтем 11 и 12 стихи, где Павел пишет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Павел говорит здесь, что он научился быть довольным тем, что у него есть. Для него было неважно, находился он в темнице или на свободе. Многие из нас считают, что если в нашей жизни все складывается благополучно, если у нас есть все необходимое, то мы можем быть довольны. Это означает, что наше внутреннее спокойствие очень сильно зависит от окружающих нас обстоятельств. Но это неправильно, друзья мои. Вот почему я прошу Бога наделить меня умением быть довольным. Я молюсь, чтобы, сидя у себя в кабинете за письменным столом, я был бы столь же счастлив и исполнен благодати, как и стоя на берегу океана в прекрасный солнечный день. Это умение быть счастливым всегда может даровать нам только Бог. Павел говорит филиппийцам: «Хотя я и ценю ваши дары и вашу жертвенность, я знаю, как жить в нужде, лишениях и голоде. Но вместе с тем я умею жить и в комфорте, умею жить в довольстве, я умею и то, и другое». Были времена, когда Бог посылал своему апостолу изобилие. и Павлу удалось научиться жить в изобилии. Однако бывали времена, когда у него не было ничего, но он все равно сохранял радостное расположение духа. Расскажу вам одну историю. Как-то мне предложили выступить на конференции в одной миссии, которая работала с людьми, страдающими от алкогольной зависимости. Эту миссию организовал человек, некогда сам бывший алкоголиком, но сумевший, придя ко Христу, победить этот недуг. В городе, где располагался главный офис этой миссии, была большая гостиница. А ее владельцем был человек, тоже много лет страдавший алкоголизмом. Но благодаря работе этой миссии он пришел ко Христу и забыл о былом влечении к спиртному. И вот владелец гостиницы, чтобы как-то помочь делу этой миссии, взял на себя такое обязательство. Всякий раз, когда миссия организует свои конференции и специально приглашает проповедников, гостиница будет совершенно бесплатно предоставлять этим проповедникам проживание. И вот я приехал на конференцию. Меня привезли в ту гостиницу, а ее хозяин лично проводил меня и мой багаж в самый лучший номер. Сказать, что это был самый лучший номер, это не сказать ничего. Тот номер предназначался исключительно для самых высокопоставленных персон и носил название «Президентский люкс». Не знаю, бывали ли в той гостинице президенты, но я уверен, что они получили бы удовольствие от пребывания там. Признаюсь, я никак не рассчитывал на подобный прием. Я позвонил руководителю миссии, чтобы сказать, что мне не нужна вся эта роскошь, что все, что мне требуется, это кровать и письменный стол для подготовки к выступлениям. Но руководитель миссии уверил меня, что для его миссии мое пребывание в этом отеле ничего не стоит, а номер предоставляется хозяином гостиницы специально для таких случаев. А еще он добавил: «К тому же вспомните, что Павел сам говорил: „Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии“. На этой неделе ваша очередь поучиться жить в изобилии». Теперь, друзья, мы подходим к стиху, который очень часто цитируется в церковной среде. Однако, я полагаю, что есть только определенные обстоятельства, к которым данный стих может иметь какое-то отношение. Но при этом данный стих ориентирован на обыденную жизнь, с которой мы сталкиваемся каждый день. И всем нам необходимо воплощать истину этого стиха в своей повседневной жизни. А звучат эти строки так. Прочтем 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Когда Павел говорит о том, что он может все, означает ли это, что апостол имеет в виду буквально все? Означает ли это, что мы можем научиться летать? Означает ли это, что мы можем научиться делать иные, недоступные простому смертному вещи? Конечно же, нет. Павел говорит: «Все могу в Иисусе Христе», подразумевая, что он может все, если это самое «все» находится в рамках Божьей воли для его жизни. Во всем, что Христос приготовил для нас, Он наделит нас нужными силами. Какими бы дарами Господь ни наделил нас, Он даст нам силы, чтобы использовать эти дары. Дары — это проявление действия Божьего Духа в жизни верующего. И доколе мы пребываем во Христе, мы будем иметь нужные нам силы. Позвольте мне привести вам весьма наглядную иллюстрацию. Моим любимым транспортным средством является поезд. Я летаю на самолетах только в силу необходимости. Однако больше всего я люблю путешествовать по железной дороге. Поезд кажется мне чем-то значительно более романтичным, равно как и куда более комфортным. Хотя дорога и занимает больше времени, этот недостаток компенсируется радостью, которую дарит мне такое путешествие. Так вот, давайте представим себе поезд. Это мощный, современный локомотив, оснащенный всем необходимым для того, чтобы возить пассажиров по проложенным железнодорожным рельсам. Более того, пусть это будет самый совершенный и мощный в мире поезд, который может предоставить своим пассажирам все, что только можно себе вообразить. То есть данный поезд может поистине все. А теперь представим себе, что этот локомотив, который всю свою жизнь возил пассажиров по одному и тому же маршруту, вдруг сказал самому себе: «Почему это я все время следую по этому пути? Почему я иду на поводу этой монотонной рутины? Я хочу двигаться своим путем, а вовсе не тем, который навязывают мне чугунные рельсы». И вот этот поезд решает претворить в жизнь свою дерзкую идею. Он решает двинуться своим собственным путем и оставляет рельсы. Но в ту же самую минуту, как локомотив сходит с рельсового пути, он превращается в простую груду металлолома. То есть, до тех пор, пока поезд остается на рельсах и делает то, что он должен делать, он может поистине все. Он может ехать вперед и давать задний ход, он способен ехать быстро и медленно, он может гудеть и свистеть, но стоит ему сойти с рельсов, как он становится совершенно беспомощным. Именно это Павел говорит о самом себе: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Поэтому, друзья мои, если вы принадлежите к телу Христа, Он является главой этого тела, а вы должны действовать в рамках и в соответствии с Его волей для вашей жизни. Его воля — это рельсы, по которым мы движемся в жизни. Итак, Павел вовсе не утверждает, что мы действительно способны абсолютно на все. Например, я знаю, что не могу и никогда не смогу научиться летать. Более того, в силу своего возраста я даже не могу прыгать. Когда я учился в школе, прыжки в высоту давались мне хорошо. Но сейчас это стало мне недоступно. То есть я не могу делать всего того, что мне угодно. Однако я могу делать все, что Бог приготовил для меня, начиная от момента моего спасения и до того момента, когда Он заберет меня из этого мира. Но все это делается через укрепляющего меня Иисуса Христа. Христос — это тот, кто укрепляет нас и дает нам возможность сделать все, что находится в рамках Его воли для нас. Павел, несомненно, не имеет в виду, что Бог дает в наши руки неограниченные силы делать все, что угодно нам. Наоборот, Он дает нам силы делать все в рамках Его воли для нас. Когда мы с вами находимся во Христе, мы как бы движемся по рельсам, проложенным специально для нас самим Христом. И в этом случае никто и ничто не в силах помешать нам. Нет ничего, что было бы способно остановить нас. Но в тот миг, когда мы с вами сворачиваем с этого славного пути, который открыт перед нами, мы терпим крушение, точно так же, как поезд, сошедший со своих рельсов. И тогда мы уже не движемся никуда. Этот уход с нужного пути, то есть пренебрежение волей Бога, может происходить вследствие греха, в силу нашего собственного нежелания или же недостатка общения с Ним. Но если мы остаемся на правильном пути, мы можем во Христе все. Апостол Иоанн в своем Евангелии, в 7 стихе 15 главы, приводит нам слова самого Господа. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Но прежде чем просить Его, мы должны удостовериться в том, где именно мы с вами находимся. Очень важно быть в рамках Его воли. Друзья мои, позвольте мне еще раз подчеркнуть эту наиважнейшую истину. Очень важно пребывать в рамках воли Бога. А Его воля постигается через изучение Его Библии. Так много людей сегодня думают, что они могут прослушать какой-то учебный курс, и это разрешит все их проблемы. Нет, друзья, никакой учебный курс, никакие лекции и семинары не разрешат наших проблем. Один мой знакомый заплатил весьма внушительную сумму за то, чтобы посетить специальный учебный семинар, посвященный преодолению семейных проблем. В семье у этого человека имели место серьезные межличностные проблемы. Когда я спросил его о результатах, он восторженно заявил мне, что эти материалы помогли ему самому и его семье, что они фактически перевернули всю его жизнь. Однако все оказалось не так уж замечательно. Несколько месяцев спустя я спросил его, как обстоят дела у него дома. А он печально ответил, что все практически вернулось к прежнему состоянию и стало таким же, каким было до его обращения к тем учебным материалам. Очевидно, что те материалы оказались не такой уж панацеей, как он думал. И тогда я задал ему прямой вопрос. Сколько времени он проводит со Словом Бога? Друзья мои, Слово Бога является ответом на все вопросы. Причем помощь Божьего Слова можно получить абсолютно бесплатно. Почему бы просто не забыть обо всех этих учебных курсах и не заняться серьезным изучением Слова нашего Бога? Не ограничивайтесь только Евангелием от Иоанна, каким бы удивительным произведением оно ни являлось. Ведь в Библии есть еще 65 других книг. Если мы имеем полное Слово Бога, мы имеем возможность узнать и понять полную волю Бога для нашей жизни. И в этом случае у нас появляется основание, на котором можно строить свою жизнь и далее. Знаете, друзья, когда мы находимся в рамках воли Бога и делаем то, что Бог хочет от нас, нам удается ощутить необыкновенную радость и удовлетворение. Ну а Павел пишет далее в 14 стихе. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Апостол Павел хотел, чтобы филиппийцы знали, что он очень признателен им за их дары. «Вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби». Эти слова личной благодарности и были основной целью написания данного послания. И вот что пишет им апостол в 15 и 16 стихах. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних». Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Да, церковь в Филиппах была настоящей жемчужиной. В наши дни мы тоже можем найти подобные церковные общины. В этих церквях имеет место чудесное общение, а сердца верующих обращены к Богу и Его Слову. И в результате Бог чудесным и необыкновенным образом благословляет таких христиан. Что же касается филиппийской церкви, то она была очень близка сердцу апостола Павла. Эти люди поддерживали апостола своими финансами. Фактически, апостол Павел был их миссионером. И я не сомневаюсь, что вам бы тоже хотелось помогать работе самого апостола Павла, тем самым став частью его служения. Из книги «Деяний апостолов» мы знаем, что во время работы в Филиппах Павлу пришлось спешно оставить этот город по требованию местных властей. После этого апостол двинулся в Фессалонику, но и там его противники из числа иудеев организовали в городе народные возмущения. В тот момент никто не пришел на помощь к Павлу, за исключением филиппийских верующих, о чем апостол пишет здесь. «Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». Далее 17 стих. «Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Знаете, что самое удивительное, друзья? Если говорить современным языком, церковь в Филиппах получила за свое подаяние апостолу Павлу обильные дивиденды. Причем эти дивиденды не ограничивались лишь первым чеком. Павел написал это послание, дабы поблагодарить филиппийских христиан. И сегодня мы с вами изучаем это произведение, черпая из него назидание и духовную пищу. И это не является частью тех самых дивидендов, которые обеспечили пожертвования филиппийских верующих, ставших частью движения по распространению Слова Божьего. А Павел пишет далее в 18 стихе. «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Эпафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». Во времена Ветхого Завета священник входил в святилище храма для того, чтобы принести на жертвенник жертву всесожжений. Аромат этих курений возносился к небу. Так вот, христиане, приносящие сегодня свои пожертвования, подобны ветхозаветным священникам, возносящим Богу жертвы курений. Когда щедрые пожертвования приносятся с правильным внутренним настроем, они, как Павел говорит филиппийцам, представляют собой нечто большее, нежели простые пожертвования или обычные деньги. Эти приношения становятся благоуханием, угодным самому Богу. Именно это представляет собой ваш дар, когда он приносится в правильном духе. И ни один щедрый и искренний дар не будет без ответа. Прочтем далее 19 и 20 стихи. «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». Размышляя о жертвенности филиппийских братьев, которые отрывали от себя ради помощи его собственным нуждам, Павел уверяет их, что Бог обязательно позаботится об их нуждах. Правда, апостол не обещает, что Павел позаботится обо всех желаниях этих верующих. Может быть, Бог и не даст им излишней роскоши, однако он обязательно обеспечит все их нужды. Более того, очень часто в своей милости и щедрости Бог идет очень далеко, так что верующие никогда не остаются в проигрыше. И делает Бог все это, исходя из щедрости и доброты любящего Небесного Отца. Далее следуют завершающие слова приветствия и благословения. Прочтем стихи с 21 по 23. «Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мной братья. Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Апостол приветствует каждого верующего лично. Христиане, находившиеся в Риме вместе с Павлом, также посылали свои приветствия. И снова мы узнаем, что среди римских верующих были настоящие патриции, представители римской знати и даже люди, принадлежащие ко двору самого императора. Но теперь все они принадлежали Христу и посылали свои приветствия христианам в славный город Филиппы. Павел завершает свое послание словами благословения. И я бы тоже хотел закончить изучение этого произведения словами благословения. «Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа пребудет со всеми вами, друзья мои». Аминь. Ждем вас на наших следующих занятиях. Всего вам доброго.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.